Посмертное существование среди мафлоков. Этот мир — мир одноразовых жизней. Им не полагается знать больше того, что они знают. Здесь ничего не выращивается и не производится, здесь нет абсолютно никакого воспроизводства жизни. У такой эфирной жизни век конечный. Такое астральное существо из-за интенсивной потери грубой психической энергии, составляющей главную основу его астральной сути, очень быстро стареет, уменьшаясь до крохотного размера, пока не угасает вовсе. На этом вся дававшаяся ему на Земле возможность начать индивидуальную сознательную жизнь будет полностью исчерпана. Это участь любого духовно деградировавшего сознания, которому уже никогда не будет дана новая возможность для воплощения среди людей, как равного. Можно сказать, что это уже отработанный материал коллективного сознания земного человечества, чья энергия в свое время пойдет в основном на переделку и возрождение более низких форм разума. Потому что в космосе ничто не пропадает напрасно, все используется с максимальной пользой. Все самое ценное постепенно осаждается, отслаивается, заново переплавляется в астральном огне. И, перекочевав в ядро духа, получает право на индивидуальность. Таков закон. В рай идут только через ад. Ярые злобные души, жившие лишь чувственными наслаждениями и низшими желаниями, очень страдают из-за невозможности утолить свою злобу и страсти. Подогреваемые огнем астрала, они буквально горят в пламени своих собственных страстей и неуемных желаний. Они не могут подняться в более высокие сферы, так как одно приближение к ним причиняет нестерпимые мучения и страдания, и ткани его грубоастральной оболочки тела начинают разлагаться от прикосновения к ним чистых энергий. Мучительность таких ожогов значительно превышает любую степень телесных страданий. Ужасы нижних слоев астрала просто не поддаются описанию, и живому человеку трудно даже представить себе поистине адскую душевную боль и мучительные страдания бывших садистов, маньяков и изуверов, получающих сполна за каждое из своих злодеяний. Здесь каждый умерший остается один на один с теми мыслеформами, которые он породил еще при жизни, своими страстными желаниями, мыслями и эмоциями. Недисциплинированное мышление, необузданные страсти, пороки, ненасытная жажда чувственных наслаждений, земные воспоминания становятся в специфической материи адских сфер реальными мыслеформами и создают то мучительное окружение, от которого никто не может освободить, за исключением самого их создателя. Убийцы и насильники, маньяки и садисты, все они и им подобные отродья рода человеческого находятся после смерти в окружении устрашающих, гнусных и очень жестоких в своем проявлении мыслеобразов. Не в силах терпеть до конца направленные на них со всех сторон атаки, вибраций, разрушения и агрессии, они, привлекаемые этими мыслесущностями к человеку, вынашивающему внутри себя мстительные и злые намерения, детально подготавливающего свое преступление, настойчиво подталкивают его к выполнению того злодеяния, над которым человек внутренне так усердно и долго сосредотачивается. Многие из людей оправдывают совершаемые ими в жизни проступки спецификой своей работы, профессии, должности, материальными, социальными или политическими обстоятельствами. Так, генерал, лично отдавший команду солдатам сбросить бомбы над японскими городами, политик, пославший наших ребят в Афганистан на войну, да и сами солдаты, по чьему-то приказу убивающие незнакомых им людей, каждый из них создает для себя свой персональный ад, в котором традиционная человеческая форма оправдания, мол, я только выполнял приказ, теряет всякий смысл. Скажем сразу, что ничто не может быть оправданием действия, совершаемого с внутренним осознанием его преступности или безнравственности, Каждому человеку в жизни дается право свободного выбора, в том числе и выбора своей профессии. Почему одного человека под страхом смерти нельзя заставить быть палачом, гинекологом или патологоанатомом, а другой воспринимает эти профессии ничуть не хуже других специальностей? За добродушной и приятной внешностью узаконенного убийцы нам не дано увидеть истинный образ, воплощенный в данное тело души и тянущийся за ней длинный шлейф кармы. В жизни ничто не происходит случайно. Мы выбираем в своей жизни дело в соответствии со своими внутренними наклонностями и предрасположенностями, не всегда нами четко осознаваемыми и признаваемыми. Да, в жизни нам всегда предоставляется право свободного выбора, но вот только мы далеко не всегда по совести пользуемся нашими возможностями, забывая о том, что по закону кармы не только все наши действия наказуемы, но даже все наши мысли, даже если они носят и неосознанный характер. Мучения и страдания каждой души настолько отличны от миллионов других посмертных судеб, что описать их все просто невозможно, так как зависят они прежде всего от индивидуальных фантазий, мироощущения и состояния мышления умершего. Например, сознанию человека, который в своей жизни осознанно клеветал на правду Божью, сбивая с пути многих ищущих этой истины. После смерти может представиться, как он летит вниз головою в черную пропасть, разбиваясь при этом о множество твердых перекрытий, конца которым не видно. И когда боль становится невыносимой, кто-то подставляет под его летящую голову металлический предмет, налетая на который голова буквально раскалывается на мелкие кусочки, как брошенная с высоты тыква. Обычно тем, кто подстраивает такие пакости и ловушки, бывает воображение самого умершего, мотивированное его чувством собственной греховности и вытаскивающее из сознания, по принципу соответствия вибраций, идентичные материи данного уровня астрала, эмоции и ощущения. После того, как голова приходит в чувство, бездна открывается вновь и начинается очередное падение. Скряга, любивший при жизни золото и деньги больше всего на свете, продолжает любить их точно так же и после своей смерти, но, во-первых, он уже не может приобретать на деньги все больше и больше вещей, так как у него нет теперь плотного тела, которым он мог бы хватать их из физического мира, и, во-вторых, он не в состоянии сохранить при себе даже того, что с таким трудом он скопил при жизни. Самое большее, на что он способен после своего посмертного перехода в астральный план, это пойти и сесть рядом со своим сейфом или тайником, чтобы по земной привычке сторожить от воров и других посягателей все свои деньги или бумаги. Но вскоре обязательно возле его ценностей появляется кто-то из живых, кто, возможно, с язвительными насмешками над его персоной, ведь в отличие от него, они его не видят и не слышат. Приберут к рукам все, что составляло смысл его земной жизни, и начнут транжирить его богатство, в то время как сам умерший скряга будет очень сильно страдать от безутешного горя и бессильной злобы. Страдания его будут значительно сильнее, чем даже самые страшные муки, испытанные им при жизни, потому что они будут чисто психологическими, душевными и внутренними. А плотное тело, как вы знаете, в значительной степени притупляет остроту наших чувств и эмоций. Но в астрале эти страдания раскрываются в полную свою силу, и душа страдает до тех пор, пока, наконец, не поймет простую истину, что золото, деньги и богатство земное являются не только средством приобретения удовольствий, но и проклятием. Так умерший постепенно примиряется со своей участью и, истратив на страдания значительную часть своей низшей психической энергии, впадает в состояние апатии и прострации. В его сознании происходит бурная переоценка ценностей, то, ради чего он истратил и извел всю свою жизнь, на поверку оказалось в итоге ничем, блефом, иллюзией и обманом. Он освобождается от части вибраций астрального тела, причиняющих ему страдания, и начинает двигаться дальше в мире желаний, чтобы снова страдать от следующего, обнажившегося на поверхности его астросома слоя новых вибраций. Мучения, предстоящие в аду, настолько ужасны, неожиданны и изощренны, что, представив их реально, любой человек кротко и смиренно принял бы любой земной удел. Грязные кости с собаками, жизнь в самых ужасных бытовых условиях, чистку отхожих мест и недостаточно разнообразное питание, лишь бы только не идти на миллионы ежедневных компромиссов, услужливо предоставляемых падшими душами, способными видеть в наших астральных телах, как в зеркале, все отражения наших несовершенных мыслей, желаний, слабостей и пороков. Чтобы хоть как-то представить себе отношения между собою жителей одного из многочисленных подразделений ада, вообразите себе общество, состоящее из людей, каждый из которых любит только самого себя, а остальных только в той мере, в которой они составляют с ним эту вынужденную временную общность. Любовь их та же, что и между ворами и матерыми убийцами, которые, пока они друзья, обнимаются, пьют и действуют заодно. Но стоит им только где-то в чем-то разойтись в личных интересах, как тут же нападают друг на друга, режут и убивают, насилуют и унижают. Все нутро каждого из них полно непримиримой ненависти друг к другу, желанием всем демонстрировать свою жестокость, хитрость и коварство. Почитаемые здесь за высшие достоинства, стремлением подчинить всех остальных себе и жить только для себя и ради себя одного. Каждая из сфер ада соответствует по вибрациям, составляющей ее материи, тому или иному удовольствию, прелести, пороку, страсти, чувству. И вновь умерший, которого неудержимо влечет туда, куда он в своей жизни больше всего хотел бы попасть, всем своим внутренним естеством стремится именно в ту область, которая в наибольшей степени привлекает его своими удовольствиями, принимая ее за рай, в котором он навсегда хотел бы остаться. В этот момент он еще не осведомлен о тех ужасах и мучениях, которые ожидают его в этом раю. Тем более, что и местные жители вначале весело и радушно принимают его, присматриваясь и оценивая, насколько он хитер, силен и опасен для них. Очень быстро им становится невмоготу скрывать свои истинные лица, обезображенные ужасными пороками. И они набрасываются на новенького, мучая его наказаниями, так знакомыми ему самому,
и не оставляют в покое до тех пор,
пока весь, трясясь от страха и боли, он сам не станет чьим-то рабом на правах животного. Вследствие того, что каждый, в какой бы сфере ада он ни находился, хочет стать могущественнее и главнее всех остальных, то есть дьяволом, то в каждой из адских областей периодически вспыхивают восстания, рабы освобождаются и помогают какому-нибудь новому дьяволу водрузиться на троне. А те, которые не поддаются и не слушают приказов нового главаря, снова подвергаются всевозможным мучениям и так далее, постоянно. Поэтому повторяем еще раз, дьявол, в общепринятом понимании этого слова, не есть некая синтезированная абстрактная личность, это всегда бывший человек. Всем хорошо известно, что солнечные лучи, лаская луга и леса, дают им силу для буйного роста и цветения, но они же, попадая на падаль и испражнения, способствует гниению, разложению и распространению зловония. Точно так же и астральный свет, который на высших подпланах способствует формированию прекраснейших пейзажей и видов природы, попадая на вибрации презрения, ненависти, зависти и мщения, насилия и жестокости, производит на них разлагающее и нейтрализующее воздействие, которая жуткой болью воспринимается каждым обнаженным нервом астрального тела души. Вот откуда у людей память об адском огне, причиняющем страшные страдания. Адский огонь – это очищающий огонь. Пока человек испытывает желания, связанные с земной жизнью, он должен оставаться в своем астральном теле, а поскольку для эволюции духа требуется обязательный переход в высшие сферы, то пребывание в астрале должно обязательно стать очищающим, ведущим к очищению его от связывающих его душу и отягощающих ее вибраций всех заземленных желаний и устремлений. Жители более высоких подпланов астрала, имеющие возможность наблюдать ад, могут видеть, что когда ад раскрывается, что происходит периодически, то видно что-то огненное, густо покрываемое дымом, как это бывает при пожаре. В одних местах только густой дым, а в других – дым с огромными языками пламени. Когда же ад закрыт, то огня не видно, а на его месте виднеется что-то зловеще темное и постоянно движущееся, как бы очень густой черный дым, заволакивающий все видимое сверху пространство. Но внутри ада огонь этот горит всегда, о чем можно судить по горячему воздуху, который оттуда идет и который иногда похож на жаркое дыхание льющейся магмы. Или жар от раскаленных углей огромного костра. Жар этот, влияя на астральное тело души, возбуждает в нем все самые низшие страсти и чувства. В аду удивительным образом сочетаются две крайности – холод, леденящий душу, и мучительная нестерпимая жара, как возле мартеновой печи. В некоторых из сфер ада дома полуразрушены или полусожжены во время восстания и смуты, а так как основным обитателям ада, мафлокам, просто нет дела до того, где и как они живут, их полного безразличия к комфорту и уюту, то и на восстановление разрушенного или сгоревшего посылаются мафлоки-рабы, которые лишь бы как очищают развалины и разбирают пожарище, практически ничего не строя взамен. В других местах дряхлые домишки, теснясь друг к другу, образуют некое подобие наших помоек или гетто, с грязными темными улочками и поросшими колючим бурьяном пыльными площадями, откуда непрерывно несутся брань и крики, а население изощряется в драках и истязании друг друга. Насилие, брань, воровство и убийство здесь также обычны, как и ненаказуемы. Отвратительные грязные публичные дома в городах ада, похоти и сексуальных извращений, полные всякого рода нечистот и испражнений. Все самое худшее, на что способна человеческая фантазия, здесь считается нормой поведения и признаком хорошего тона. Но властимущие и здесь имеют для себя более-менее приличные, на их извращенный вкус, места и дома, где они полностью отдаются тому, что и при жизни составляло основной пищу для деятельности их умов, разврату и похоти. Природа представлена в разных местах по-разному. Есть области с преобладанием темных и дремучих лесов, где мафлоки скитаются, как дикие звери, живя в пещерах и подземных норах. Жилища эти зачастую имеют по несколько этажей. А подземные ходы так длинны и запутанны, что многие из сбежавших рабов годами не вылезают наружу, скрываясь и прозябая в этих катакомбах и каменоломнях. Кроме лесов есть еще и пустыни, где нет ничего, кроме песка и колючек. Да, население, которое проживает в глубоких норах-колодцах. Некоторые из таких нор сообщаются между собой горизонтальными проходами, образуя некое подобие подземного городка. Кое-где тут попадаются крутые скалы с пещерами, а иногда и хижинки с одинокими поселенцами, которые уже находятся на пути к освобождению и переселению в менее жестокие условия обитания. В этой зоне население строго рассредоточено на 7 ярусах, по своему интеллектуальному признаку. Если душа продолжает деградировать, она опускается на один уровень ниже, если же больше, еще ниже. Так и получается, что у самой поверхности земли живут те, кому опускаться дальше просто некуда. При нарастающей деградации и сопутствующей этому процессу потере разумной плазмы, душа теряет всякий интерес к своему внешнему виду. Она здесь обнажается и оголяется, принимая внешний вид вибраций преобладающего в ней порока. Население этого мира ниже уровня земной биосферы в области геосферы не опускается. Там и ниже, имея в виду качество вибраций материи, находится недоступное для развоплощенных человеческих душ царство антимира. Сильно загрязненная душа, как уже отмечалось, может попасть лишь к его границам, где находятся котлы-накопители и преобразователи грубых астральных энергий. Поскольку мафлоки из числа смертных личностей, чьи сознания полностью утратили всякую связь с сущими души аспекта, не работают и честным путем средств для пропитания не добывают, то по недостатку энергии в организме продолжительность их астрального существования колеблется в пределах срока, равного 30-40, максимум 50 земным дням. Этого вполне достаточно, чтобы в астральном теле Мафлока иссякла вся психическая энергия и распалась разумная плазма остатков сознания, бывшей когда-то земной личности. Но на практике некоторые из них существуют и более продолжительные периоды, если, конечно, сумеют найти постоянные источники энергии. Тонкое молекулярное сырье атмосферы Земли им уже не подходит, потому что у них нет соответствующих энергосистем для его переработки, поэтому они индивидуально прикрепляются к одному или нескольким живым людям, зараженными теми же самыми пороками, что и они. Горе такому человеку, попавшему в лапы такому беспощадному Мафлоку, и ежедневно подталкиваемого им на все более активное и безоговорочное служение своим страстям, а значит, и ему. Пока с него не будут выпиты все жизненные силы, не уйти ему из-под власти такого астрального чудовища. Такой слабовольный человек еще при жизни уже сам становится Мафлоком. Истощив одного, такая астральная сущность подбирает себе следующего и не отстает от него, пока не убедится, что сила воли жертвы еще может противостоять его внушениям. Тогда среди людей подыскивается следующая, более податливая и послушная своим ненасытным страстям, жертва. Возле каждого из живых пьющих находится ужасное астральное существо, душа умершего когда-то алкоголика, и, как можно плотнее обвившись вокруг его астросома, с неутолимой жадностью высасывает, как насосом пропитанные спиртовыми парами, жизненные силы своей жертвы, поглощая, вбирая их в себя, чтобы удовлетворить через них ту страсть, которую смерть только удесятерила. Страдание и обозленность его из-за непрекращающейся ненасытности бесконечны, так как это существо обречено жаждать и никогда не находить удовлетворения своей страсти. В нем остается только самый низший из уровней сознания, когда-то жившего на земле человека, едва поддерживаемый той слабой искрой, которая дает ему время от времени мимолетное прозрение в смутном осознании собственного положения. Это не есть желание спастись, но само осознание невозможности избавления неимоверно усиливает его мучения. Страх застыл в его глазах. Это леденящий душу страх перед будущим, в которое он не смог и не сможет уже заглянуть, но которое увлечет его к еще большим мучениям. Астральные частицы его теперешней оболочки не будут больше в состоянии удерживаться вместе из-за отсутствия объединяющего принципа, души аспекта. Избавившийся наконец-то от низшего уровня сознания своего астрального тела и ушедший в дальнейшее путешествие, и склонные к хаосу частицы начнут тянуть и раздирать на миллионы частей то, что останется от астральных нервов. Страшную эту вторую смерть чувствует и четко представляет себе агонизирующее сознание бывшего алкоголика, превратившееся в недолговечного Мафлока. Процедура отсоса энергии от живого человека чрезвычайно проста. Подсоединившись к какой-либо части тела, переполненной в данный момент нужной по качеству энергией, Мафлок в результате естественного перелива заполняет ею все свое тщедушное тельце, раздуваясь при этом до неимоверных размеров, что позволяет ему некоторое время беззаботно отлеживаться где-нибудь в темном углу, а затем снова идти в люди и собирать свою постыдную дань. Другой способ забора энергии — насильно отдавить назад у спящего человека часть его ауры в районе головы и прикоснуться к его коже. Если спящий человек обладает высокой чувствительностью и на его груди есть освещенный крест, то Мафлоку можно не только надавать взашей, но даже и убить. Работая астральными руками, можно захватить присосавшуюся к голове бесцветную сущность, активно пытающуюся высвободиться, и прижать ее к кресту на своей груди, трижды произнеся слово «Аминь», За этим обязательно последует распад Мафлока на множество туманоподобных частиц. Самыми доступными донорами для Мафлоков являются пьющие и слабовольные люди, склонные к изощренным и извращенным чувственным наслаждениям. Конченые алкоголики, наркоманы, токсикоманы, душевнобольные, сумасшедшие, а также другие люди, склонные к похоти и разврату во всех его формах. Анонисты, гомосексуалисты, мастурбисты, проститутки, лесбиянки, любители стриптиза и группового секса и тому подобное. В силу своей малоразумности и недолговечности мафлоки ни за какие свои действия по отношению к живым людям не отвечают, полностью паразитируя на человеке. После длительного общения с ними человеку достаются только болезни, частые и продолжительные приступы депрессии, физическая истощенность, утрачивается интерес к жизни. Им овладевает жажда получения все большего удовольствия от своего порока. Бывает, что мафлоки нападают и на молодняк животных, питающихся еще молоком матери. Но взрослые растительноядные животные непригодны для них, так же, как и люди, не употребляющие в свою пищу мясо. И если бы люди, живущие на земле, хотя бы один раз в году, дружно и добросовестно постились по 49 дней, то это очень сильно очистило бы низшие слои астрала от этой нечисти, которая от энергетического голода просто бы передохла. Кстати, именно этим объясняется еще тот особый разгул низших духов в дни Страстной недели, по истечении месяца от начала христианского поста, когда они вынуждены существовать впроголодь. Множество низкоастральных мыслесущностей, созданных в результате несовершенного мышления и грубой психической деятельности, освобождают в это время астросом постящегося человека. Здесь же, в аду, начинают происходить такие явления, которые можно назвать как раздвоение сознания. Например, душа, попавшая в слой самых низших вибраций, вновь начинает переживать события, когда ею в физическом теле были проявлены самые отвратительные качества – зверство, жестокость, садизм и тому подобное. Но когда побуждения вновь начнут толкать умершего повторно совершить, допустим, убийство, он вдруг осознает, что жертва, которую он собирается убить, есть никто иной, как он сам, и все то, что он когда-то, живя в плотном теле, сам сделал этому человеку, он теперь сам на себе вынужден будет неотвратимо испытать. Итак, десятки раз он должен будет убивать, насиловать или жестоко истязать самого себя, пока искреннее раскаяние и душевные мучения, прочувствованные им в буквальном смысле слова «на собственной шкуре», не вытравят из его астрального тела и не нейтрализуют в его памяти вибрации каждого из совершенных им проступков. Память умершего, являясь последовательной волновой записью событий и эмоций, которые он переживал в течение всей его жизни, будет бесконечно вводить душу в такие области астрала, где вибрации материи полностью соответствуют длине волн картин воспоминаний из его земной жизни, оживляемых подсознательным и бессознательным уровнями его памяти. Таким образом, душа умершего вынуждена будет вновь и вновь возвращаться к тем моментам прожитой им жизни, когда вибрации зла, гнева, ненависти, ревности, чванства, бесчеловечности или зависти переполняли человека. Например, в реальностях астрала можно увидеть быстро бегущего человека, бывшего маньяка-убийцы, неустанно и расчетливо преследуемого одной из своих убитых жертв, и, несмотря на все свои попытки убежать, все же никак не могущего избавиться от бесконечного преследования своего страшного, окровавленного и обезображенного преследователя, с упорной настойчивостью всюду настигающего его и с очень хорошо знакомой преследуемому хладнокровностью жестоко убивающего. Убивающего, бесконечно убивающего его. Это очень напоминает один и тот же кошмарный сон, неизменно повторяющийся тысячи раз. Самому умершему кажется, что это преследование длится бесконечно, потому что, хотя психические переживания мучений там более чем настоящие, но вот смерть все время оказывается ненастоящей. Преследующая бывшая жертва, если только она сама не относится к одному из самых низких человеческих типов, находится во время погони как бы в бессознательном состоянии и очень напоминает четко запрограммированного зомби, что и придает особый ужас ее чисто механическому следованию за своим убийцей. Казненный преступник или убийца, беснуясь от ужаса и от страшной жажды мести, как в кошмаре, снова и снова переживают в тонком мире весь ужас последних часов и минут своей казни, каждое мгновение совершенного им преступления и все душевные, тягостные последствия его, пока энергия его блока памяти на данном качественном уровне вибраций полностью не истощится. Пока не проснется нестерпимое желание освободиться от этих невыносимых страданий, осознать их истинную причину. И пока горькое раскаяние о содеянном не закрепится мощными вибрациями в соответствующем блоке памяти души. Так происходит эволюционная корректировка опытов сущих, воплощающегося на Земле сознания. Это закон, основанный на всеобъемлющем проявлении каждым человеком данного ему права на свободу, собственного волеизъявления. Именно ничем неотвратимое действие данного закона воздаяния служит причиной того, что некоторые души так долго задерживаются на каком-то из низших уровней наружной сферы астрала и никак не могут попасть на уровни, где сила разрушительных энергий значительно ослабевает. Многие из священников говорят верующим, что, дескать, это Бог наказывает вас за грехи ваши. Но они глубоко ошибаются. Не Бог, Творец, их наказывает, а они страдают из-за невозможности утолить свою собственную злобу и удовлетворить сжигающие их страсти. Мы уже говорили, что в тонком мире все человеческие земные страсти и влечения, чувства и желания, хотя и в утрированном, очень измененном виде, не только сохраняются, но даже значительно усиливаются. Скажите, но разве мог любвеобильный ко всякой части своего творения Бог-Создатель определить для людей подобные бесчеловечные мучения? Разве Бог назначил им эти страдания? В тонком мире никто никому не определяет наказаний, и никто не назначает страданий. Причина их в пороках и проступках человека, не знающего о справедливом действии закона привлечения подобного подобным. И поэтому совершенно не ведающего, что он творит на самом деле. Здесь не бывает никаких произвольных наказаний, назначенных кем-то извне, а есть лишь неизбежные осуществления причин, созданных каждым человеком во время его земной жизни. Еще при жизни на Земле человек постоянно создает себя, преобразуя свою духовную и астральную сущности, которые определяют его истинное положение в реальностях тонкого мира и его будущее посмертное состояние. Если он на Земле поддавался грязным чувственным побуждениям и, следовательно, притягивал в свое астральное тело самые грубые вибрации, способные активно отзываться в ответ на идентичные возбуждения, он тем самым собственноручно по кирпичику создавал очень крепкую тюрьму для своей души, и чувственная эта тюрьма должна быть также по кирпичику собственноручно им же и разрушена, чтобы из нее могла освободиться для дальнейшего полета его душа. Так же неизбежно, как пьяница должен жить в своем отталкивающем и отравленном теле здесь на Земле, так же должен он жить в своем не менее отталкивающем астральном теле и там. Что ты сам посеял, то и пожинать должен будешь после смерти сам. Но, как мы уже отмечали, пребывание души в аду не является вечным. Смысл и предназначение энергии ада состоят в том, чтобы очищать, направлять и воспитывать. После того, как умерший отбудет свой срок в аду, он некоторый период, если совершал в истекшей земной жизни хоть какие-то неэгоистические поступки, пребывает в таком состоянии сознания, которое им воспринимается как вечный покой и блаженство, пожиная на других, более высоких по своим вибрациям, планах астрала, плоды также и от добрых семян, засеянных человеком при жизни. Лишь после положенного по карме срока пребывания в таком состоянии душа-аспект подвергается процедуре инициации, после чего переходит для дальнейшего своего существования и развития на уровень, наиболее гармонично соответствующий вибрациям ее очищенного состояния. Лишь души, которые настолько деградировали, что не совершили за время воплощения ни единого доброго поступка, уже не могут ни продолжить свое дальнейшее посмертное существование, не воплощаться в физические человеческие тела, судьба их глубоко драматична и трагична. Тот поистине бесценный опыт, который падшая душа приобретает, проходя через многочисленные мучения ада, можно считать не наказанием, а великим даром, который уже никогда и нигде не потеряется, а станет неотъемлемым достоянием души. После очищения субъективными адскими страданиями, душа-аспект воплощается в новый тип реальности, уже с сильным осознанным стремлением гораздо лучше и целесообразнее использовать для собственного духовного роста и развития все свои способности и предоставляемые ей в новой реальности возможности. Сильно нарушая законы космоса, человек с такой же силой учится после своей смерти познавать их, а также усваивать неизбежность тех бедствий, которым подвергается он из-за невежества и пренебрежения к этим законам. Урок, который он не пожелал выучить в течение своей земной жизни, будучи захваченным водоворотом своих собственных похотей и желаний, будет вновь преподан ему после смерти, а если надо, то и в последующих его воплощениях в иных мирах, и так до тех пор, пока зло, обосновавшееся в нем, не будет вырвано с корнем. Лишь тогда, обогатившись бесценным опытом существования в различных мирах, индивидуальное сознание сможет подняться в светлые области тонкого мира, наиболее гармонично совпадающие с его собственной совокупной конфигурацией. Уроки эволюции насколько строги, настолько же и милосердны. Потому что душа, благодаря им, достигает своего бессмертия, выполняя свое божественное предназначение. К сожалению, очень много людей с недоверием продолжают относиться к имеющимся описаниям ужасов ада лишь только потому, что не могут себе даже представить, до какой степени после смерти все души умерших людей, многие из которых были общепризнаны и уважаемы, являются в своем истинном облике, в незамаскированном маской лицемерия подлинном виде. Никто на Земле, за малыми исключениями, не хочет понять, насколько справедлив закон такого самопреображения. Люди не думают, что им следует позаботиться заблаговременно хотя бы о своем облике. Мало кто из искаженных злобой людей имеет достаточно разума, чтобы своевременно еще при жизни повернуться к свету. По закону прогрессии он будет катиться в темные бездны, пока не произойдет переворота или полного распада. Изживать пороки в тонком мире невозможно. Они могут быть изжиты только на Земле, в плотном теле. Лишь на Земле душа вновь сможет получить новые импульсы энергии и преобразить или трансмутировать свои пороки в более высокие проявления. Но в тонком мире при помощи руководителей можно осознать губительность неизжитых страстей и настолько запечатлеть это в своих тонких центрах, что при новом земном воплощении уже легче будет преодолевать влечение к тому или иному пороку. Многие спросят нас, почему такие формы жизни не уничтожаются? Дело в том, что мафлоки – это не только деградировавшие низшие духи, но и бывшая часть нас самих, астральные оболочки бывших наших личностей, являющиеся участником коллективного разума. Это мы, как личности, то, что вышло из физического тела, отслужив свою службу для духа, заселявшего его и теперь оказалось ненужным для дальнейшей эволюции разума. Вечный дух по разным причинам покинул эти оболочки, и они постепенно должны самостоятельно исчезнуть, распавшись на составляющие их элементы. В то же время они служат и полезную службу эволюции, искушая людей, проверяя их на духовную зрелость и тем самым активно участвуя в процессе естественного отбора при выращивании разума. В биосфере работают свои законы, согласно которым жизнеспособное и совершенное должно продолжить себе дорогу к божественному в жесткой и бескомпромиссной борьбе со злом во всех его проявлениях. Низшие духи находятся в зависимости от высших духов, которые нередко пользуются ими как орудием для выполнения промысла Божьего.